Всем привет, это подкаст «Пошабли», меня зовут Асем, я занимаюсь популяризацией вин.
Добрый вечер, я Заурия, я бывший финансист, который увлекся вином.
Здравствуйте, я Анастасия, шеф-сомелье винотеки «Мега».
«Пошаблим» — это подкаст для всех, кто интересуется вином и не только. Этот подкаст делает винотека «Мега». У нас авторская кухня и более 700 позиций вин со всего света.
Вы можете слушать наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и Spotify.
Тема эпизода сегодняшнего подкаста – Новая Зеландия. Почему мы выбрали эту тему? Потому что вина из Новой Зеландии – неизменный хит продаж, в том числе и в нашей винотеке.
Да, самое интересное, что это незабываемый яркий стиль, да, тропический стиль, который полюбился многим казахстанцам, и что мы видим по статистике нашей продаж в винотеке. Самое интересное, что Новая Зеландия – это производитель всего 1% мирового производства вина, и тем не менее они известны во всем мире. И что я почитала интересного, что за последние 30 лет у них был очень классный такой большой скачок по площадям виноградников, да, то есть если в 80-е годы это было в районе 6 тысяч гектар, то сегодня уже около 40 тысяч гектаров виноградников. Очень такой, по-моему, классный скачок на самом деле в мировом винопроизводстве.
Более чем. Страна занимает 120-е примерно, 122-е место по населению во всем мире. И вина из этой части мира настолько популярны и известны абсолютно всем любителям вина.
Ну что, сегодня у нас тема «Новая Зеландия». Выбрали мы ее не случайно. Если честно, я вот провожу почему-то параллель. Почему эти вина популярны в Казахстане? Мне кажется, мы как-то вот даже ментально с новозеландцами даже схожие. Есть несколько людей, которые эмигрировали туда, которые рассказывают очень много фактов. Моя личная любовь к этой стране основана на киноэпопее «Властелин колец». Я думаю, я не одна фанатка, которая обожает все эти виды прекрасные, всю ту природную красоту, которую нам удалось увидеть на киноэкране. Я думаю, что даже по климату у нас Казахстан схож с Новой Зеландией. Вот, огромные площади, очень мало населения, пастухи. Как вы знаете, шерсть была первым продуктом на экспорт, да, и баранина.
Да, шерсть овец на одного человека приходится.
Вот, а мы казахи, мы пастухи, можно сказать, тоже Аулдан Шакан, как говорится. Вот, ментально мы чем-то даже схожи, но по успешности я считаю, что, наверное, вино и шерсть – это круче, чем нефть, в моем понимании. Намного долгосрочнее. И такая вот стратегия правильнее. И я считаю, что Казахстан бы, наверное, тоже бы, если бы оставался аграрной страной с упором на сельское хозяйство, мы бы тоже огромных успехов добились в этом. Ну, не суть до дела, мы говорим о вине. И, как я уже говорила, если говорить про климат, то и перенести, допустим, да, где бы располагалась в северном полушарии Новой Зеландии, то это было бы между Марокко и Бордо, то есть вот на этой широте. О чем это говорит? Тихий океан вокруг, преобладают сильные западные ветры, влияние гор на дождевые облака. Поэтому, соответственно, разнообразие условий для выращивания винограда на двух островах, на северном и на южном. И такая тоже особенность, то есть если остров южный, это не означает, что там теплее, наоборот, там прохладнее климат, а на северном, наоборот, более субтропический климат. Вот это особенность,
ближе
с которой мне
экватору,
тяжело психологически как-то свыкнуться.
Да, не сразу воспринимаешь этот факт, да?
Жителю северного полушария сложно представить, что
на севере теплее.
Сбор винограда заканчивается в мае и июне, а не в сентябре и октябре. Это да.
Я бы хотела еще добавить, что достаточно интересный факт о том, что именно из стран Европы переселенцы из Хорватии, они играли важную роль в формировании виноделия в Новой Зеландии, да, это были моряки, там искатели золота, добытчики, старатели, и почему-то потом они все переквалифицировались в виноделов.
Они не просто переквалифицировались в виноделов, эти люди, а вот именно мореплаватели, а также солдаты, которые участвовали в Первой мировой войне, моряки из Новой Зеландии, они способствовали тому, что не был принят до конца закон, запрещающий не просто производство, но и употребление алкоголя в Новой Зеландии. Так же, как и везде, примерно в 1907-1908 году этот сухой закон начал действовать и в Новой Зеландии также. А к 17-му году был осуществлен полный запрет на продажу алкоголя в ресторанах и в различных питейных заведениях в том числе. И рассматривался законопроект в парламенте о полном запрете производства вина. Так вот, вот все эти люди, и хорваты, и солдаты, вот они возмутились, потому что уже приобрели навык употребления качественного алкоголя, находясь по несколько лет в Европе, в том числе и вина, ну не только вина, и крепкого алкоголя тоже, и пиво в том числе, в Новой Зеландии все производится. Вот, и всячески оспаривали этот проект. В итоге был принят немножко странный закон, разрешили производить вино, виноделом, но продавать его не бутылками, а только ящиками. И действовала эта законодательная практика на протяжении 10-15 лет как минимум. Женщинам было запрещено прикасаться в производстве к алкоголю и к вину в том числе. Ну и самое смешное, что винные бары, пабы работали только до 6 вечера. И вот вы представляете, да, все люди, работающие большей частью физически, да, и, ну и вообще просто работающие мужчины, после работы бегом бежали до 6 часов успеть пропустить по рюмочке чего-то, неважно на данный момент чего, крепкого алкоголя или вина. Вот, и там дело было даже уже не посидеть, поболтать и с удовольствием провести время, а просто успеть выпить. Вот, поэтому, да, в Новой Зеландии есть интересные такие исторические алкогольные страницы. Неудивительно, что сейчас страна лидер по производству вина.
Но самое интересное, как мне кажется, именно когда человек приходит в мир вина, вот начинает, да, потреблять вино, именно начинается это все с авиньон блана новозеландского. Да, то есть любого новичка спроси, кто пришел, только начал изучать вино. Его любимый сорт — это новозеландский Sauvignon Blanc. Это вот прям уже много лет я наблюдаю эту тенденцию, и даже статистика продаж в нашей винотеке показывает, что это прям лидер продаж. Причем неважно какой бренд, вот в десятку сразу несколько входят савиньонов из этой страны. Поэтому достаточно.
Ну, это да, объяснимо на самом деле, потому что это яркий букет, то есть это просто какая-то очень выразительная ароматика, и, соответственно, ну, не настолько высокая там кислотность или какая-то там прям супер-супер танинность или там... То есть это такое вино, которое можно пить каждый день, и оно просто наполняет тебя летом, наполняет тебя какой-то такой вот прям теплой атмосферой.
Картинками из «Властелина кольца», да?
Опять же, да, из моего любимого фильма.
Такой взрыв как будто бы для рецепторов, да, и для по ароматике, и по вкусу. Настолько неповторимый стиль Sauvignon Blanc, свежий, яркий, тропический. Думаю, что именно за счет своей запоминаемости.
Давайте объясню, почему. Потому что новозеландское виноделие очень высокотехнологично. Ну, если не будем там сейчас оглядываться на историю возникновения виноделия в Новой Зеландии, новозеландские виноделы научились выводить свои определенные штаммы дрожжей для производства Sauvignon Blanc, и они очень удачно корректируют количество, наличие тиолов и пирозинов, именно тех фенольных соединений, которые отвечают вот за вот эту яркую ароматику, за узнаваемую вот эту фруктовость, зеленость, травянистость, то, о чем вы говорите, о том, что действительно все знают новозеландский Sauvignon Blanc. Ну, по крайней мере, с него начинается, как правило, путешествие в долину белых вин.
Так, а давайте-ка теперь для Гугла напомним терминологию.
Да, что такое пирозин-то?
Фенольное соединение, которое отвечает именно за ощущение, за вкус зелени, аромата зелени и вкуса в вине зеленых таких вот ярких ощущений, тонов.
Так вот оно какое. Зеленые.
А тиолы отвечают за ароматы тропических фруктов, которым изобилуют Sauvignon Blanc. Это маракуйя, это манго, различные оттенки личи, все, что вы можете найти в новозеландском Sauvignon Blanc. Да, но кружевник тоже, да, можно сказать так же.
Самое интересное, что Новая Зеландия всего 1% мирового производства вина занимает, но тем не менее это наиболее популярная просто винодельческая страна в мире. Все знают, да, именно их вина, и она известна этим. И очень большой скачок произошел за последние 30 лет. От 6 тысяч гектаров они выросли до 40 тысяч гектаров, то есть в 7 раз увеличилась площадь виноградников. Говорит о чем? О том, что...
Спрос растет.
Спрос растет, да.
Спрос рождает предложение, да. А в стране достаточно свободные территории, которые можно использовать под виноградарство и виноделие. Ну, тут как не вернуться к аналогии с Казахстаном, почему бы нам не выращивать больше винограда? У нас тоже достаточно территории, в принципе, наши природные условия позволяют виноделию развиваться. Ну, подождем.
Любое дело двигают люди. И вот, кстати, про Новую Зеландию. Два таких человека, которые поверили, захотели, смогли, вопреки, можно сказать, развили регион Мальборо. Вот мы про них много знаем. Это Фрэнк Юкич, да, и...
Дэвид Хэннон.
Правильно, Дэвид Хэннон.
Расскажите о них более подробно.
Ну, тогда надо сказать все-таки, что про регион Мальборо еще... не слышали примерно в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. И именно, да, эти два человека поверили в перспективу сорта, поверили в перспективу региона. Фрэнк Юкич первым приобрел большую территорию под высадку Совиньон Блана. Она составляла порядка 1000 гектаров или, по-моему, даже больше. Но тут, конечно, тоже не посмеяться невозможно. Стоила эта территория на тот момент для него ровно $1000. Конечно, сейчас таких цен за землю в Новой Зеландии нет. И уж тем более в Мальборо тоже. И я думаю, что выросла пропорционально площадь виноградников и стоимость каждого гектара, если не больше.
Да, он был управляющим крупнейшего производителя вина Монтана, северного острова. И при этом он приобрел эту землю тайком от совета директоров. Вот, 1173 гектара приобрел за $1000. Я бы тоже, наверное, купила за такие деньги. Тайком, да, то есть он рискнул пойти против, скажем, общего мнения и инвестировал, и рискнул, и в итоге...
то есть он деньги компании использовал.
Ну, я таких данных не знаю, мне эта информация неизвестна, но вот факт, что он рискнул. И благодаря этому этот регион тоже получил толчок к развитию.
Первый виноградник он разбил в 1973 году, но примерно лет на 10 никаких новостей и таких ощутимых успехов никто не услышал. А вот уже в 1985 году, в 1985 году, разумеется, Дэвид Хэннон и несколько других виноделов новозеландских поехали в Австралию и прихватили с собой несколько бутылок новозеландского Совиньон Блана. После этого успеха он основал, набрал кредитов сначала тоже, заметьте, да, не побоялся, то есть не... вложить не только свои личные средства, но и взять деньги в долг у государства. И он основал знаменитое хозяйство Клауди Бэй, которым знают тоже, я думаю, многие, кто интересуется новозеландскими винами. Совиньон Блан Клауди Бэй – это такая визитная карточка одного из лучших белых вин из этой части света. Да.
По-моему, еще Вилла Мария, одна из старых виноделин, тоже на Новой Зеландии.
И Вилла Мария в том числе, да. И, мы можем назвать,
как,
конечно...
Как называют?
Самое старое хозяйство страны – это Mission Estate, по-моему, так называется. Это винодельня, которую основали католические монахи, французский орден Святой Мэри, да. Угу. Но она считается самой старой, которая была основана в 1851 году. Вот такой факт. То есть монахи повлияли на виноделие везде. Это не только старая Европа, матушка, но и Новый Свет.
Да, выходит так. И получается, смотрите, в 1990-х годах всего лишь 6% площадей было занято Совиньон Бланом, а сегодня уже более 60% есть. И можете поправить меня.
Да, 25 тысяч из 40 тысяч гектаров заняты Совиньон Бланом, да. И 158 виноделин из 717 находятся в Мальборо.
Это наибольшее количество, да, наибольшее количество там сконцентрировано.
А то хозяйство, о котором вы сказали, Зоэри Монтана, в 2010 году купил огромный холдинг Пернод Рикар.
Да, и теперь оно называется
Пронкот Эстейт.
Да.
Да, а какие еще сорта возделываются? Я знаю, что Пино Нуар.
Пино Нуар, разумеется, я уже, да, тоже хотела сказать, защиту красных вин. Пино Нуар очень известен и популярен. Это второй по посадкам сорт в Новой Зеландии. В том числе Пино Нуар из долины Мальборо. Но один из лучших Пино Нуаров все-таки пока держит за собой славу регион Центральная Отага. Это у нас южный остров, и это один из самых южных регионов в винодельческом мире для производства Пино Нуара. Также Пиногри, который, ну, наверное, следующий по популярности на данный момент, производимый в Новой Зеландии. Ну и не надо забывать, конечно, о Шардоне. А мне, например, очень интересен новозеландский Шардоне, потому что хорошие виноделы, такие известные бренды, работают большей частью в бургундской стилистике. Ну, тут, конечно, будучи сомелье, невозможно не отметить этот момент. Бургундская стилистика – это ферментация и выдержка последующая в дубовых бочках. И новозеландские виноделы работают именно с французским дубом большей частью, поэтому если у вас будет возможность попробовать новозеландский шардоне, очень вам рекомендую это сделать, чтобы, ну, не останавливаться просто на вот этом пышном тропическом Sauvignon Blanc, который таким и останется, я думаю, с этой вот такой многогранной филигранной работой с тиолами и пирозинами. Я буду повторять все-таки эти термины, да, чтобы...
Ну, исторически, если говорить про сорта, то получается, изначально виноделы ориентировались все-таки на виноделие Германии, да, и первые посадки это были посадки Мюллер-Тургау, а в последующем, следующий сорт, на который делалась ставка в Новой Зеландии, это Шардоне.
Еще был Паламино, тоже неприхотливый, плодовитый сорт.
Двери открыл, конечно, Sauvignon Blanc, двери на мировую сцену. Вот. И, ну, опять же, если говорить про сорта, там есть и Рислинг, и Сера, и Мерло, и Каберне Совиньон, и многие другие сорта, но 71% из всего объема – это Совиньон Блан. Поэтому, да, это флагман, основной сорт для Новой Зеландии. А как вы считаете, цена повлияла на успех этих новозеландских вин у нас на рынке Казахстана? Мне кажется, это все-таки достаточно дорогое удовольствие, новозеландские вина. Все-таки страна находится от нас далеко, логистика до Казахстана как-то влияет. Какая у нас сейчас средняя цена, скажем, или от какой цены до какой цены мы можем встретить вина в Казахстане?
Ну, Sauvignon Blanc от хорошего производителя, я думаю, в пределах от 5000 до 7-8, это базовый Sauvignon Blanc, ну а далее уже вступает в силу сам терруар, это может быть отдельный виноградник, это может быть какая-то топовая линейка от производителя, и, ну, тот же Клауди Бэй достигает стоимости 20 тысяч и выше, может быть.
А вот из винных регионов, которые есть в Новой Зеландии, у нас практически, наверное, только 3 представлены, да, на рынке, не больше.
Мальборо, Мартинборо, Хоксбэй и Вайерапа.
Это то, что есть.
Это, да? То, что, да, оно сразу в голову приходит.
4 из 9 основных.
Да, надо поискать Пино Нуар из Центрального Отага. Если я не ошибаюсь, до последнего времени его не было у нас на рынке, но кто-то хотел его завести, так что, вероятно, уже появился.
Ну, из демократичных вин, представленных в винотеке, можно посмотреть бренд Рапаура и Киаора, я думаю, вот в районе как раз-таки 5-6 тысяч тенге. Хороший вариант.
Киаора, Мудхаус тоже достаточно демократичная стоимость.
Ну, я только и слышу, что все спрашивают Клауди Бэй, Вилла Мария.
Это более, да, более дорогие вина, но свою популярность они завоевали неизменным качеством. Вот еще один плюс новозеландских вин, Sauvignon Blanc практически любого винтажа, он всегда порадует вас привычным ароматом, да, и привычной вот этой свежестью, кислотностью, яркостью. Поэтому, ну, такая стоимость, она складывается неспроста. Плюс, конечно, надо учитывать логистику, то, о чем вы сказали, да. К сожалению, ну, тут логистику надо учитывать именно к нам, в Казахстан, да, не везде на других винных полках мира новозеландские вина стоят так же, как и у нас. То есть есть логистика в Казахстан – это не самое благодарное дело, и оно очень затратное.
А что-то редкое есть у нас? Можно встретить в Алматы, допустим, какой-то супер винтаж из Новой Зеландии, что-то такое удивительное? Или это все-таки такая большая редкость, и все это надо искать где-то там?
Мне почему-то сразу хочется начать говорить про Австралию, тогда про редкие винтажи, да, и австралийских производителей.
А вообще, кстати, я читала или где-то слышала, что всего лишь 10-15% потребления внутри страны, внутри Новой Зеландии, то есть в основном 85-90% они ориентированы на экспорт. И сами пьют пиво либо крепкий алкоголь.
Да, да, да. Статистика показывает. Да. Вот то, что я видела в отчете за 2020 год, Ассоциация виноделов Новой Зеландии показывает, что потребление на душу уменьшилось с 18 литров в 2011 году до 13 литров вина в 2020 году. Mm-hmm. То есть действительно у них внутри страны потребление собственного вина уменьшается ежегодно.
Но еще одну вещь слышала тоже от Павла Швеца, это российский винодел, он ездил в Новую Зеландию, по-моему, либо в этом, либо в прошлом году, и поделился своими впечатлениями, рассказал, что нигде так не сплочены, не дружелюбны и не открыты по отношению друг к другу виноделы, как в Новой Зеландии. То есть обычно винодел — это человек, который очень редко распространяет свои секреты, да, скажем так, того, как он производит вино, тонкости. А здесь они, напротив, очень дружелюбны и открыто делятся технологиями, именно распространение знаниями, и делятся опытом между собой. Они, оказывается, заточены на то, чтобы вместе продвигать бренд страновой винодельческий. И вот хотят добиться какого-то, скажем так, общего понимания или бренда в мире, да, чтобы Новую Зеландию
двигать. Ну, им это успешно удаётся, на самом деле.
Наверное, в этом и есть тоже и секрет успеха.
Отличный девиз «Вместе мы сила», да, это про новозеландских
справедливости ради
виноделов.
И для того, чтобы поспорить с Павлом, классный отзыв, но я бы сказала, что австрийские виноделы тоже очень дружны между собой. Это та страна, где я была и не раз, и знаю многих виноделов лично. Они очень лояльны и очень по-доброму относятся друг к другу и радуются за успех соседа, за винодела из другого региона, точно так же, продвигая, как вы сказали, да, такой страновой бренд. То есть австрийские вина — это тоже, ну, один из трендов.
И это отличная тема для следующего подкаста.
Да, кстати,
обязательно обсудим
с удовольствием. Австрийских вин у нас немало уже на рынке, да, здесь есть чему порадоваться.
А я к тому вспомнила об этом, что как раз-таки вы спросили, есть ли что-то у нас на рынке, да, интересное. Вот до нас это и не доходит как раз-таки, потому что у них есть какие-то интересные вещи, это в маленьких объемах производится, пользуется большим спросом внутри страны и стоит где-то от $80 за бутылку и выше. То есть это только в Новой Зеландии. Если бы к нам эти вина приходили, они бы стоили бы гораздо дороже.
Ну, я бы, наверное, добавила все-таки про господдержку. Действительно, если государство не поддерживает местных производителей, то не стоит и ожидать большого успеха. Все мы знаем, что производство вина – это история долгая, затратная, огромный объем инвестиций. Австралийское правительство, новозеландское правительство действительно очень сильно поддерживает своих производителей и экспортеров. Вот, экспорт вина – это одна из основных статей бюджета страны. И, как вот Асем уже тоже заметила, они действительно очень сильно сплочены и помогают друг другу. Из 717 винодельни, 494 винодельни активно продвигают внутренний туризм, то есть дегустации, это вот прям такая национальная идея. Огромное количество фестивалей, которых проводят, не только музыкальные, но и с винной тематикой, да, Rosé Day, там, Sparkling Day, вот, очень много ивентов для того, чтобы поддержать интерес к этой индустрии именно внутри страны. И, опять же, привлечь туристов, которые, надеюсь, скоро опять появятся в тех краях, потому что на всех на нас действуют ограничения из-за карантина. Вот, может быть, и мы когда-нибудь попадем в Новую Зеландию, посмотрим вживую, как говорится, поучаствуем в фестивале вина и не только вина.
Кстати, про фестиваль. В начале февраля каждого года в Новой Зеландии проходит большой винный фестиваль, куда съезжаются, естественно, все виноделы, и можно попробовать текущий винтаж, что-то, новинку какую-то для себя найти. Вот давайте планировать, если не на этот февраль, то, может быть, через год, да, поехать погреться, да, посмотреть на все эти просторы, ощутить себя таким маори или, не знаю, первооткрывателем, исследователем. В общем, надо мечтать обязательно. И сегодня вечером желаю всем, а я так и сделаю, надо выпить бокал новозеландского вина. Но я думаю, что я сегодня открою пино-нуар. А вы как, девочки?
Хорошая идея, надо подумать.
Поддерживаем.
А вы когда-нибудь слышали про игристое вино из Новой Зеландии?
Да, но не пробовала, к сожалению, даже со своим опытом работы. Вот новозеландское игристое я не пробовала.
Да, интересно, почему никто из импортеров не завозит? Наверное, все-таки стоимость достаточно высокая.
Ну, скорее всего, и потом я думаю, что у нас сейчас достаточно много игристых вин, и вот еще тема для подкаста, я считаю, да, разобраться в разных методах производства игристых вин, да, то есть их как минимум два.
Впереди Новый год?
А в идеале больше, да, и Новый год, и ценообразование, ну, почему, например, просекко никогда не стоит так, как шампанское, почему шампанское стоит именно столько, сколько оно стоит, а что еще может быть таким же методом производства сделано, как шампанское, вот об этом тоже, я думаю, можно поговорить, но мы будем рады вопросам наших слушателей, каким-то, может быть, вектором для следующих подкастов. Если вы нам их зададите, то мы с удовольствием поболтаем, пошаблим.
А как вы думаете, как бы сочетались новозеландские вина с казахской национальной кухней? Я вот подумала почему-то, что Sauvignon Blanc, наверное, с чебуреками, с джусаем были бы.
Это было бы неплохо, без мяса, да, только с зеленью, да, свежий ароматный хрустящий чебурек и такой же свежий зеленый хрусткий, ломкий, потрясающий яркий Sauvignon Blanc. Да, это было бы хорошо, интересное сочетание, надо попробовать. Что касается красных вин Pinot Noir, я бы посоветовала попробовать с нарезкой из конины, просто из хорошей вареной конины, я думаю, что будет хорошо. По поводу беше или каких-то более таких плотных, жирных блюд, я не думаю, что новозеландские вина будут идеальной парой под нашу национальную кухню. Экспериментировать, конечно, никто не запрещает, вот, но все-таки.
Ну, у нас сейчас вот такая тренд достаточно такой развитый, это правильное питание, здоровый образ жизни, очень много салаты люди, да, как бы потребляют. Мне кажется, вот с большим количеством зелени...
Sauvignon Blanc будет идеально, совершенно верно. Не надо себя ограничивать только национальными блюдами. Вот рислинг хорошо будет, но рислинг представлен у нас на рынке достаточно широко, и не только Новой Зеландии. Не будем забывать про наш местный казахстанский рислинг в первую очередь. Ну, а также Германия, Эльзас, и тут Остапа понесло. Вот, поэтому новозеландские вина, они, особенно Sauvignon Blanc, он, конечно, хороший просто так. Вот можно попробовать его с брынзой из козьего молока. Если найдете такую редкую брынзу, то вот это будет идеальная пара под Sauvignon Blanc. По остроте, опять же, по вот такой вот ломкости во вкусе, яркой такой тональной окрашенности. Козье молоко, вы понимаете, дает, да, совершенно особый вид сыра. Вот, но брынза – это мягкий сыр, и с Sauvignon Blanc, вот именно с новозеландским, это будет классно.
Подводя итоги, можно сказать, что вина Новой Зеландии, они настолько яркие, настолько запоминающиеся, да, что просто как врезается в память, наверное, поэтому люди на них подсаживаются.
Да, Sauvignon Blanc — это лето всегда, это брызги моря, не знаю, там всплески какого-то настроения, такого наслаждения жизнью. Потому что лето – это, не знаю, для каждого человека, мне кажется, самая лучшая пора, начиная с детства, и потом солнце, витамин D, классно же.
А мне бы хотелось пожелать, чтобы все-таки на рынке импортеры задумались о том, чтобы как-то расширить линейку, привести что-то новое из этого региона, потому что регион сам развивается очень активно. И мне кажется, там очень много интересных вин, которые хотелось бы попробовать с нашими любителями вин.
А я бы пожелала нашим импортерам сделать слепую дегустацию пино нуара, и не только новозеландского, но, разумеется, и из Бургундии, и из Германии, и мы можем помочь с такой организацией у нас в винотеке. Ну, как многие знают, я адепт пино нуара, поэтому я могла бы взять на себя проведение такой дегустации. Вот.
Отличная идея.
Мы узнаем лучшие пино нуары на рынке.
Вы слушали подкаст «Пошабли». Подписывайтесь на наши социальные сети, наш инстаграм винотека нижний прочерк мега. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии.
Да, задавайте вопросы, мы будем рады пообщаться с вами. Заглядывайте к нам в винотеку, следите за анонсами. Как сказала Асим, у нас проходит очень много интересных мероприятий, но, к сожалению, на данный момент места ограничены ввиду того непростого, нелегкого времени, которое окружает нас всех. Вот поэтому, если вы хотите провести интересно и вкусно свой вечер, следите за анонсами, может быть, место достанется именно вам.
Всем вина! Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Всего доброго!